Парабиоз и доминанта. В гомогенном физиологическом проводнике, двигательном нерве, дальняя одиночная волна возбуждения, пробегая через места очень слабого титанического раздражения, оплодотворяет имеющиеся здесь ничтожные возбуждения, и тогда мы имеем замечательный результат. Местные ритмические возбуждения, сами по себе не способные дать видимого эффекта, активируются дальнюю одиночную волною и дают короткий тетанус, державшийся приблизительно столько времени, сколько длится дальняя волна. В этом состоит упомянутый выше опыт с титанизированными одиночными сокращениями, изданный Николаем Евгеньевичем Введенским еще в 1886 году. Получаются взаимные влияния дальней волны и местных титанических возбуждений. С одной стороны, местные возбуждения получили возможность проявиться лишь под влиянием экзальтирующей их дальней волны. С другой, дальняя волна заимствовала от местных возбуждений их титанический характер. Это и есть в наиболее простом своем выражении тот механизм, который лежит в основе образования доминанты. Если физиологический проводник будет гетерогенным, эти отношения станут еще выразительнее. Гетерогенность искусственно создается в двигательном нерве функциональным изменением его участка, когда под влиянием физических или химических агентов отдельные приступы возбуждения в пределах участка протекают более медленно, то есть участок становится менее лабильным. Дальние волны, приходящие из нормальных частей нерва, проходя через измененный участок, поднимают имеющееся в нем состояние возбуждения, но и сами приобретают от него затяжной характер. Взаимные влияния дальних волн и местных возбуждений в измененном участке, как мы видели, могут дать в результате сначала усиление эффектов в мышце, а затем их деятельное снижение, торможение, в зависимости от частоты и силы дальних волн с одной стороны и от степени местной лабильности в измененном участке с другой. Перенеся эти данные на естественный гетерогенный физиологический проводник, мы должны ожидать, что всякий раз, как в проведении будет участвовать промежуточное звено с малой лабильностью, будет ли это прибор нервных окончаний в нервно-мышечном препарате или нервный центр в рефлекторной дуге, дальние волны, приносящиеся к этому роднику, будут проходить далее к эффектору не иначе, как приобретя характер возбуждения посредника – и с другой стороны, в самом посреднике будут создавать суммирование и последующее торможение, тем легче, чем менее лабилен посредник в данный момент. По смыслу учения о парабиозе, эффекты будут слагаться так, что чем в меньшем состоянии возбуждения находится в данный момент промежуточный посредник проведения, тем более влияние дальних волн будет сказываться в подкреплении в нем наличного состояния и в экзальтации проходящих через него возбуждений. Но чем выше станет состояние возбуждения в малолабильном посреднике, тем скорее дальние волны, в особенности сильные и частые, приведут к торможению. Самый простой и вместе чрезвычайно выразительный пример доминанты в центрах дан еще очень юным Николаем Евгеньевичем Введенским в 1880-1881 годах. Если в дыхательном центре лягушки предварительным раздражением блуждающего нерва подготовлено до некоторой степени состояние возбуждения, специфическое для этого нерва, то после этого раздражение других отдаленных чувствующих нервов, например, в конечностях, вызывает в дыхательном центре специфический эффект блуждающего нерва. Если в том же центре предварительным раздражением верхнегортанного нерва подготовлено в слабой степени состояние возбуждения, специфическое для этого нерва, то теперь раздражение и других отдаленных нервов вызывает в дыхательном центре эффект ларингеи супериорис. Эффекты подкрепления наличного возбуждения играют первенствующую роль в образовании доминанты. Но они сменяются обратными эффектами торможения, как только наличное возбуждение перейдет через некоторые предельные величины, а приходящие волны приобретут значение частых и сильных импульсов в зависимости от снижения лабильности или от повышения возбудимости посредника. Сам Николай Евгеньевич Введенский занимался наиболее трудной стороной этих отношений, природой того, как складывается торможение. Явления подкрепления, корроборации и суммирования заинтересовали его мало, и он говорил о них лишь мимоходом, как о предвестниках торможения. Зато я заинтересовался ими и их функциональным значением в особенности, и вот по какому поводу. Изложенные выше данные Шеррингтона о реципрокных иннервациях антагонистических мышц интересовали Введенского тем более, что он сам работал над феноменом Рёлет в условиях периферической иннервации антагонистов, а затем открыл реципрокные зависимости в иннервации конечностей с двигательной зоной коры полушарий. В 1907 году Николай Евгеньевич Введенский и привлек меня к исследованию реципрокных иннерваций антагонистов при рефлексах. Здесь вскоре обнаружилось, что обратные эффекты в двух антагонистических мышцах при раздражении одного и того же центра стремительного нерва не могут быть истолкованы в виде двух параллельных первичных зависимостей от величины текущего раздражения. Вскоре, например, пришлось признать, что центральный аппарат сгибателей менее лабилен, чем центральный аппарат разгибателей. А между тем, при рефлексах именно первый склонен поддерживать возбуждение, второй же одновременно впадает в более или менее стойкое торможение. Необходимо было признать рядом с первичными параллельными влияниями с раздражаемого нерва на каждый из центральных аппаратов еще вторичные влияния с одного центрального аппарата на другой. И если относительно высоко лабильный аппарат разгибателей впадает в торможение в моменты возбуждения менее лабильного аппарата сгибателей, приходилось признать, что значение возбуждения сгибательного аппарата для прибора разгибателей эквивалентно сильному или частому раздражению последнего. Межцентральные влияния приходится считать за факторы весьма могущественные. Если рассматривавшиеся до сих пор зависимости реакции непосредственно от условий внешнего раздражения должны быть выражены в виде E равно F умноженное на R в скобках, то с признанием вторичных зависимостей реакции от межцентральных влияний мы переходим к более сложному отношению. E равно F умноженное на R A B C D в скобках, где R – внешний раздражающий фактор, а А, Б, С и Д – межцентральные факторы, возникающие от вовлечения в сферу реакции новых и новых центров. Когда переход от положительного возбуждения к торможению совершается в первичной зависимости от прилагаемого нами раздражения в ряду Е равно F умноженное на R в скобках, то есть обусловлен процессами в одном и том же физиологическом субстрате, например, в определенной рефлекторной дуге, мы должны сказать, что торможение обусловлено изменениями внутри данного субстрата и его внутренними факторами. Но когда переход от возбуждения к торможению сопряжен с вовлечением в сферу реакции новых межцентральных влияний А, Б, С, переход этот будет связан количественно уже не с одним R, но и с величинами А, Б, С. Тогда торможение будет обусловлено помимо R факторами, лежащими вне первоначального субстрата реакции, то есть в отношении его факторами внешними. Если внутренние факторы и признаки реакции торможения даются нам в достаточно определенной форме учением о парабиозе, то внешние факторы и признаки реакции торможения имеют для экспериментатора вполне самостоятельное практическое значение. Что же касается вопроса о том, сводимы ли эти межцентральные торможения на механизм парабиоза, он подлежит без сомнения самостоятельному исследованию. Нам, ученикам Николая Евгеньевича Введенского, могло иногда показаться, что он подходил к центральным торможениям догматически, заранее предполагая, что во всех случаях последних мы имеем дело с парабиозом. Нам казалось это отступлением от того здравого принципа, которого Введенский держался в своих великолепных работах 1885-1903 годов над периферическими торможениями. Черпать закономерности у самого живого опыта, освободившись от всякой предвзятой схемы. Затаенный догматизм при подходе к центральным торможениям, которые мы подозревали, мог сильно раздражать некоторых из нас, и понятны наши попытки возражать. В частности, на диспуте при защите моей диссертации в 1911 году Введенский говорил: «Читая вашу книгу, я все время чувствовал, что она имеет в виду какого-то врага, и я понял, что враг этот – я». У некоторых в ответ на подозреваемый догматизм рождалась противоположная крайность – негативизм. Но с течением времени преобладающее большинство из нас оценило плодотворность вопросов, которые ставятся учением о парабиозе для постижения центральных торможений. И мы стали понимать, что в самом Введенском говорил не дух догматизма, он искал в парабиозе только проводника в необыкновенно запутанном лесу центральных процессов. В последнее время, после работы над торможением вслед за возбуждением, мы напали и на прямые признаки того, что координирующие торможения при реципрокных иннервациях скрывают в себе в самом деле механизм парабиоза. Теперь над дальнейшим раскрытием этих признаков работает Николай Васильевич Голиков. Что касается внешних факторов торможения, у меня с весны 1904 года был чрезвычайно демонстративный факт, что возбуждение аппарата дефекации может производить могущественное тормозящее действие на кортикальное возбуждение конечностей. Другой аналогичный пример можно было почерпнуть из классической литературы. Фрейсберг установил, что возбуждение аппарата мочеиспускания тормозит спинномозговые локомоторные рефлексы в конечностях. Сила и продолжительность возбуждения в одном центральном аппарате является здесь внешним фактором для развития торможений в иннервационных путях другого центрального аппарата. Как же слагается вовлечение в сферу текущей реакции новых, первоначально посторонних для нее центральных возбуждений? Как вовлечение в реакцию этих новых посторонних возбуждений развивает свое влияние на течение реакции? Вот вопросы, которые заставили меня заняться в особенности условиями суммирования и накопления возбуждений в центрах под влиянием дальних волн. Нет ничего удивительного, что при раздражении, скажем, рефлекторной дуги, производящей локомоторные рефлексы, течение реакции в этой рефлекторной дуге будет сильно осложняться, если мы будем одновременно раздражать еще какое-нибудь другое место животного, например, прямую кишку. В моем опыте 1904 года особенно интересно было то, что при раздражении наблюдаемого локомоторного пути дальний посторонний центр дефекации усиливал свое возбуждение по поводу именно тех раздражений, которые прилагались к локомоторному пути, а этот последний одновременно переживал торможение. Стоял двусторонний вопрос. Как может центр питать свое возбуждение за счет не относящихся к нему импульсов, и как он может обратно влиять на ход реакции, к которой эти импульсы имеют прямое отношение? Николай Евгеньевич Введенский разрешил мне взять за тему для диссертации разработку моего опыта 1904 года, и моя книга о зависимости двигательных кортикальных эффектов от побочных центральных влияний принципиально содержит все то, что потом я говорил по поводу принципа доминанты. Сложный симптомокомплекс, слагающийся из накопления возбуждения в некотором центре по поводу посторонних импульсов и из одновременного торможения реакций, имеющих к этим импульсам непосредственное отношение, показался мне достаточно интегрально целым, и я стал думать, что он должен играть определенную функциональную роль в иннервации, как некоторый ее подвижный орган. С именем органа мы привыкли связывать представление о морфологически сложившемся, статически постоянном образовании. Это совершенно не обязательно. Органом может быть всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение. Таким временным органом может служить в иннервации парабиоз ее отдельных звеньев. Таким же временным органом, мне кажется, может служить и описанный симптомокомплекс. Доминантой я назвал этот симптомокомплекс потому, во-первых, что это имя отвечает смыслу явлений. С того момента, как посторонний центр накопит в себе достаточно большую величину возбуждения, он приобретает доминирующее значение в определении хода реакции. То есть в зависимости E равно F умноженное на R A B C D в скобках, эффект E будет определяться по преимуществу величиной D, если она варьирует и возрастает в особенности. Во-вторых, я сделал это потому, что способность одного иннервационного ряда питаться за счет другого с угнетением этого последнего, как я потом узнал, уже давно отмечена этим именем у философа-физиолога Авенариуса. Для меня было важно отметить со своей стороны, что симптомокомплекс этот слагается еще в спинном мозге, и ему тем более естественно приписывать значение динамического органа или принципа в работе нервных центров. Как же может слагаться доминанта? Прежде всего, как может создаваться накапливание возбуждения в центре дальними, посторонними для него волнами? Николай Евгеньевич Введенский в свое время высказал мысль о диффузной волне возбуждения, способной широко разливаться по нервной сети от всякого текущего раздражения. Цитата. «Возбуждение, возникающее в центральной нервной системе, способно в крайне широкой степени разливаться в ней по самым отдаленным ее частям. Надо признать, что одна единственная волна возбуждения, приходящая в центральную нервную систему, может обнаружить свое действие на очень отдаленных ее центрах, если эти последние были предварительно подготовлены к этому теми или другими влияниями». Конец цитаты. Для того, чтобы центр вообще отозвался возбуждением на такую дальнюю диффузную волну, он должен, конечно, быть достаточно возбудимым. Волна, как раздражитель, должна быть выше порога его возбудимости. Но одной степени возбудимости, без сомнения, недостаточно. Будучи высоко возбудим, физиологический прибор может быть в состоянии раздражительной слабости, и возбуждение не будет в нем достаточно устойчиво и интенсивно, чтобы со своей стороны он стал развивать функциональное влияние на другие приборы. Для того, чтобы центр приобрел доминирующее влияние на течение прочих реакций, он должен обладать способностью копить или суммировать в себе возбуждение. Всякий промежуточный аппарат нервного проведения может и должен суммировать возбуждение, если при одной и той же степени лобильности он получает раздражения достаточно слабые и редкие, дабы всякая последующая волна приходилась на фазу экзальтации от предыдущей. И то же раздражение, производящее те же самые волны в нервной сети, будет производить в прежнем центре уже не экзальтацию, не суммирование, но торможение. Если лобильность центра окажется очень пониженной, волны возбуждения в нем будут развиваться очень медленно, и столкновение вновь приходящих волн с теми, которые имеются, будет вести к парабиотической задержке. Чем выше лобильность центра в тот момент, когда он в силу достаточной возбудимости включился в сферу влияния дальних волн, тем более частые и сильные раздражения могут еще поддерживать в нем суммирование и образование доминанты. Но тем легче малейшее учащение или усиление приходящих волн переведет начавшую формироваться доминанту к торможению. Кроме указанных условий, образование доминанты в том или ином центральном приборе будет облегчаться инерцией, с которой данный прибор развивает в себе однажды начавшееся возбуждение. В организме существуют преемственные связи рефлексов, которые Лёб назвал цепными рефлексами. В глотании, в дефекации мы имеем такие цепи рефлекторных возбуждений, в которых каждое предшествующее звено влечет за собой роковым образом последующее, и однажды начавшийся поток последовательных возбуждений не удается остановить, пока он не докатится до разрешающего акта. Благодаря, конечно, именно инерции возбуждений в таком потоке последовательных актов, мне удалось в 1904 и затем в 1909-1910 годах относительно так легко уловить в них этот своеобразный доминантный симптомокомплекс со всеми его последствиями. «Одна и та же вновь приходящая волна возбуждения», писал я в 1911 году, «может, первое, создавать коррабораций возбуждений в аппаратах, в данный момент возбуждающихся. Тогда она будет лишь подкреплять, делать более выраженным существующее отношение в центрах, то есть будет усиливать торможение в аппаратах, уже ранее тормозившихся. Но она же может, второе, вызывать возбуждение в аппаратах, находившихся до сих пор под влиянием торможения. Тогда она будет в силу существующих межцентральных отношений угнетать аппараты, до сих пор возбуждавшиеся. Аппарат, способный более стойко поддерживать во времени свое состояние возбуждения, склонен реагировать на волну преимущественно в первом направлении. В нем будет происходить коррабарация возбуждения, и наблюдатель будет говорить, что этот аппарат оттягивает к себе возбуждающие импульсы. аппарат, возбуждение которого во времени менее стойкий, будет легче уступать место новым родам возбуждения, рождающимся под влиянием приходящих импульсов, и будет реагировать на эти последние преимущественно во втором направлении. Остановимся еще на вопросе, какая степень возбуждения в центре должна быть признана благоприятной для того, чтобы дальние волны, подходя к нему, могли образовать в нем доминанту. Естественно полагать, что для того, чтобы доминанта могла заявить о себе среди прочих, конкурирующих с нею центральных возбуждений, она должна быть достаточно сильна. Но было бы крайней неосторожностью говорить, что доминанта есть центр сильного возбуждения в смысле какого-то стационарного состояния. Чтобы быть точными, надо сказать лишь, что доминанта есть центр, наиболее легко отзывающийся на дальние волны и очень легко суммирующий в себе возбуждение по их поводу. При этом на ходу самой реакции он доходит до больших величин возбуждения. Экзальтация в нем также не предсуществует до реакции, как рефрактерная фаза не предсуществует, пока она не будет создана слишком ранним раздражением. Поэтому я говорю, что отнюдь не сила возбуждения в центре, а именно способность к дальнейшему увеличению возбуждения под влиянием приходящего импульса, может сделать центр доминантою. На основании всего предыдущего слушатель достаточно подготовлен к тому, чтобы признать, что в непрестанно подвижных отношениях между величинами и ритмами текущих импульсов с одной стороны, наличную лабильностью реагирующего субстрата с другой, конкретные данные для суммирования и для образования доминанты должны быть также весьма изменчивы. Если центр обладает высокой функциональной подвижностью, а стационарное возбуждение в нем самом очень слабо, то можно предсказать, что одна сильная одиночная волна, разлившаяся по нервной сети, уже выявит его доминантное значение. Если центр малолабилен, а возбуждение в нем умеренно, то еще относительно сильные или относительно частые волны будут на первых порах выявлять в нем доминанту. Но при очень большой величине возбуждения в центре, все равно будет ли он высоко лабилен или нет, малейший добавочный раздражитель может повести к торможению. Дело такта, находчивости и опыта со стороны экспериментатора, оценка текущего состояния препарата в подбор требующихся раздражений для образования доминанты или для выявления уже существующей доминанты. Экспериментатор находится здесь приблизительно в таком же положении и в такой же опасности, как следователь. Вот почему я со своей стороны ничего не говорю о значении силы возбуждения в доминантном центре, для которой у нас ведь нет и единицы меры. Тут одно можно сказать с определенностью: центр, близкий в своем возбуждении к кульминации, от добавочного раздражения будет впадать в торможение. На основании сказанного я полагаю, что состояние возбуждения в доминанте надо пока характеризовать совокупностью следующих признаков. Первое. Повышенная возбудимость. Порог возбудимости в центре, становящемся доминантным, должен быть по крайней мере равен по величине раздражителю, доносящемуся до него в виде дальней волны возбуждения. Второе. Стойкость возбуждения. Чтобы начавшееся под влиянием дальней волны возбуждения в доминанте могло в свою очередь влиять на ход реакции, возбуждение это должно быть не мимолетным во времени. Третье. Способность суммировать возбуждение при данной силе и частоте приходящих волн. Четвертое. Инерция, при которой значение дальних волн сказывается преимущественно в подбадривании и ускорении установившейся доминантной реакции в направлении к ее разрешению. Состояние доминанты для внешнего наблюдателя характеризуется тем, что самые различные по месту приложения раздражения вызывают в первую голову реакции в одном определенном направлении, в одном определенном центре, именно в том центре, который в момент раздражения удовлетворяет четырем только что перечисленным признакам. Внешний наблюдатель может тогда описать явление так, что возбуждения оттекают к наиболее возбудимому и наиболее суммирующему возбуждение центру. Насколько состояние нарастающего возбуждения в определенном центре в нормальной нервной системе связано с торможениями в других центрах, импульсы, подкрепляющие возбуждение в доминантном центре, тем самым подкрепляют и торможение в других центрах. Состояние доминанта есть подкрепление и выявление наличного соотношения центральных возбуждений как в области намечающихся положительных реакций, так и в области торможения. В этом смысле именно оно доводит до осуществления в виде механизма с определенной направленностью действия, с определенным вектором, то, пока мало определенное соотношение возбуждений в центрах, которое подготовлялось в непосредственно предшествовавшие моменты. С особенным удовольствием приведу недавнее указание Магнуса из области тонических рефлексов на децеребрированных препаратах. Цитата. «Если по тем или иным причинам тело животного и не получило еще нормального положения, то есть не получилась еще очередная тоническая реакция, то в нем все-таки имеется готовность к этому положению, так что индифферентные раздражители или даже раздражители, обычно вызывающие обратную реакцию, все равно, будут ли они слабы или сильны, вызовут стоящую на очереди реакцию положения». Конец цитаты. Вот эта готовность к определенной реакции или тенденция к реакции, разрешающаяся по поводу индифферентных раздражений, и есть выражение доминанты, перенесенной в данный момент на определенные центры. В этих центрах в начале возбуждение так слабо, что соответствующее внешнее выражение этого возбуждения в мускулатуре может и не получиться, вплоть до того момента, как индифферентные импульсы начнут суммировать возбуждение в подготовленном приборе и выявят его доминантное значение в текущей реакции. Суммирование же возбуждений в определенном центре сопряжено с торможениями в других центрах. В нормальной нервной системе трудно представить себе вполне бездоминантное состояние. Вероятно, оно было бы более или менее равномерное. Очень слабое возбуждение, разлитое более или менее по всем центрам. Из нашего личного опыта более всего к нему приближается, вероятно, состояние бессонницы с ее слабо бродящими, неопределенными впечатлениями. «Парки, бабье лепетание, спящей ночи трепетание, жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот?» Александр Сергеевич Пушкин, «Бессонница». Но вот уже начало определяющейся доминанты, предвестник деятельности, куда вскоре направится поток возбуждений. Цитата. «Лежу и ничего не делаю, а совершенно неожиданно для меня обдумываю самую неинтересную для меня вещь – Хаджи Мурата», писал как о докучливой вещи Лев Николаевич Толстой, удалившийся из Ясной Поляны в одну из тяжелых полос своей старческой жизни. Письмо к Буланже 18 марта 1902 года. А вот еще превосходная картина того, как могущественно доминанта в своем господствовании над текущими раздражениями. Пьер Безухов, тащившийся на изъязвленных босых ногах по холодной октябрьской грязи в числе пленных за французской армией и не замечавший того, что представлялось ему ужасным впоследствии. Цитата. «Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму». Конец цитаты. «Война и мир». Что на высоте творчества господствующий поток возбуждения не только тормозит специальное переживание впечатлений, но в то же время и использует их в свое подкрепление, об этом знали давно наблюдательные люди, начиная с древних и Канта. Ум, беременный идеей, как темной тучей, вдруг находит механизм для ее разрешения посреди неидущих к делу впечатлений от восхождения на горы в солнечный день. Гельмгольц. Или от прогулки посреди уличной толпы, Пуанкаре, или от созерцания обезьян в зоологическом саду, Кекуле. Измученный работою Авенариус, по совету врачей, был свезен женою в Италию с целью отвлечь его от поглощавших его задач. Как потом оказалось, Авенариус в Италии ничего не видел, но с усугубленной энергией собирал материалы к занимавшей его работе. Будучи по существу консервативным началом подкрепления наличного насчет всевозможных поводов и впечатлений, настаивания на своем, Доминанта в следующий же момент своей жизни оказывается прогрессивным началом, поскольку из множества новых, не идущих к делу подкрепляющих впечатлений, в следующий же момент происходит подбор и отметка пригодного, нужного, имеющего непосредственную связь. Доминанта – это растревоженное, разрыхленное место нервной системы, своего рода съемка, к которой пристает все нужное и ненужное, из чего потом делается подбор того, чем обогащается опыт. В этом смысле я писал, что после оживленного переживания доминанты соответствующий образ оказывается вновь переработанным и уходит в склады памяти более или менее глубоко переинтегрированным. Без сомнения, тут будет громадная разница в значении доминанты в зависимости от того, кроется ли за нею чрезвычайно малая лобильность центров, легко суммирующих свое возбуждение от слабейших раздражений, или перед нами группа высоколобильных центров, способная впадать в экзальтацию от достаточно энергичной возбуждающей волны. Гибифреник, все время повторяющий все одни и те же бредовые заявления. Ученый с холастического склада, не могущий вырваться из круга однажды усвоенных теорий. Или увлеченный искатель, предчувствуемый и проектируемый, но не дающийся пока в руки истины. Как различны и по содержанию, и по последствиям доминанты в этих трех случаях. Доминанта есть повсюду господствующее возбуждение посреди прочих, и повсюду она есть продукт суммирования возбуждений. Но я нарочно остановился выше несколько более подробно на относительном разнообразии условий, при которых суммирование может иметь место с точки зрения учения о парабиозе. В общем, на основании предыдущего можно различить три основных случая, благоприятных для суммирования возбуждения и для образования доминанты. Первое. Относительно редкие волны приходят одна за другой, так что каждая последующая попадает на экзальтационную фазу от эффекта предыдущей, тип нормального образования тетануса. Второе. Дальняя, довольно энергичная волна оплодотворяет местные слабые возбуждения, доводя их до значения сильных, тип тетанизированного одиночного сокращения. Третье. Дальние волны, приходящие к возбудимому участку, тем легче начинают суммирование в нем, но и тем легче переводят суммирование в торможение, чем менее лобилен участок, тип парабиоза. Спрашивается, какова природа торможений, сопутствующих доминанте? Я не могу назвать иначе, как крайней идеализацией или чрезмерным схематизмом, тот остроумный, впрочем, образ мыслей, который допускает в буквальном смысле слова отток возбуждений как некой энергии от центров, впадающих в торможение, к центрам, наиболее возбуждающимся. Цитата. «Торможение состоит повсюду в отвлечении или отводе тока энергии на какой-нибудь другой путь, являющийся в силу тех или иных условий путем наименьшего сопротивления». Конец цитаты. Такую точку зрения развил психофизиолог МакДугал. Это была бы, вероятно, превосходная по экономии организация, если бы в самом деле некоторый общий потенциал, которым располагает центральная нервная система, отливал в каждый данный момент времени к одному определенному центру и тем самым переставал расходоваться во всех прочих. Надо отдать себе отчет, что если бы такой идеал организации существовал, то вообще не приходилось бы уже говорить о работах торможения, ибо торможения были бы не нужны. Некоторая непоследовательность побуждала автора этой гипотезы, торможение через дренаж возбуждений, все же употреблять термин «торможение». Гораздо последовательнее поступил поэтому Беретов, который, подновляя теорию МакДугала в приложении к кортикальным возбуждениям под именем «закона сопряженной иррадиации», стал вообще отрицать процессы торможения в коре. В теоретических построениях этого типа логический фокус в том, что предполагается заранее данным в самих элементах нервной системы то, что требует обоснования в ее интегральной работе. Идеальная экономика задана будто бы уже в элементах нервной системы, а мы еще спрашиваем, как сэкономить работы ее в целом. Для дренажистов центральная нервная система заранее представляет из себя наиэкономичнейшую из организаций, как для Лейбница мир заранее есть наилучший из возможных. К К сожалению, в физиологии коры головного мозга, органа выработки новых и новых реакций, проб и приспособлений, говорить о процессах деятельного торможения приходится еще в большей степени, чем в физиологии спинного мозга, органа реакции сложившихся, издревле врожденных. Нужно иметь ложные предпосылки в представлениях о механизме и значении торможения, чтобы дойти до отрицания работы торможения там, где она заявляет о себе наиболее выпукло, в головном мозге, носители борьбы возбуждений по преимуществу. Лёб и Шерингтон так наглядно разъяснили в свое время, что головные сегменты животного должны обладать особенно могущественными приборами торможения, чтобы владеть возбуждениями всех прочих сегментов. Если голова не владеет ногами, то ноги в своей слепоте заведут голову куда не следует. Нас уверяют, что торможение всегда есть воспрепятствование возбуждений в таких мышцах, сокращение которых могло бы нарушить целесообразное движение. Очень хорошо. Но раз уж мы начнем руководиться признаком целесообразности, то дозволительно спросить, целесообразность с чьей точки зрения? Если с точки зрения йоги, то с нее достаточно, если она хорошо сгибается и разгибается. Но если с точки зрения головы и, стало быть, всего организма, то целесообразность будет в том, чтобы ноги не занесли куда не следует. На основании прямых опытов над тем, как развиваются торможения, сопряженные с суммирующими возбуждениями при доминанте, я могу сказать следующее. В то время как начинает нарастать возбуждение в будущем доминирующем приборе, торможение в других приборах наступает или, по крайней мере, обнаруживается не тот час, а после того, как возбуждение в первом приборе достигнет достаточной величины. Нужно, чтобы прошел ритмический ряд усиливающихся глотаний, прежде чем наступит торможение кортикальной локомоции. Нужно, чтобы в аппарате дефекации возбуждение назрело почти до разрешающего акта в прямой кишке и сфинктерах, чтобы затормозилась кортикальная локомоция. Затем возбуждение в глотательном приборе может прекратиться, а наступившее при нем торможение локомоторного прибора может еще продолжаться некоторое время. Значит, элементы возбуждения и элементы торможения, входящие в состав доминанты, могут более или менее расходиться во времени. Правда, чем более бодр и свеж препарат, тем более те и другие элементы совпадают во времени. Отсюда можно догадываться, что на нормальном, неоперированном животном они могут совпадать во времени почти совершенно. Но нельзя не видеть, что сопряженное торможение возникает не так, что будто возбуждение отливает, дренажируется от тормозимого к возбуждающемуся, но так, что возбуждающееся развивает свое влияние на тормозимое. Здесь также необходимо думать о конфликте возбуждений. И нужно по завету Шерингтона разобраться в каждом отдельном случае, где тот общий путь, за одновременное обладание которым принуждены бороться возбуждение двух приборов. Механизм же конфликта возбуждений должен слагаться по тому типу, как представлял это Николай Евгеньевич Введенский, или близко к тому. Естественно, допустить лишь то, что чем более вышлифована путем упражнения координированная работа возбуждений и торможений в том или ином приборе, тем более экономно должно достигаться торможение, как это и видно на таких древних и сложившихся реакциях, как общие движения в проксимальных сочленениях конечностей. Очень демонстративны цифры Хербста и Лемана, показывающие изменение коэффициента полезного действия при обучении новому движению. Если наивысший коэффициент полезного действия у человека 25%, то при постепенном усвоении непривычного движения он оказывается последовательно по дням. Первый – 12,9%, второй – 10,3%, третий – 12,3%, четвертый – 15%, пятый – 15,5%, шестой – 16%, седьмой – 18,1%, восьмой – 18,8%, девятый – 19,4%, 10-й – 19,9%, 11-й – 25,4%, 12-й – 20,6%, 13-й – 20,6%, 14-й – 21%, 15-й – 20,1%. Надо читать эти цифры, как предлагает Кикчеев. Цитата. «Нарастание коэффициента полезного действия начинается не сразу, и на второй день обучения происходит даже уменьшение его, вызванное нарушением привычной координации и незакончившимся созданием новых». Конец цитаты. Путь наименьшего сопротивления в механизмах нашего тела вырабатывается лишь путем упражнения и сноровки, а так часто наблюдается, что предшествовавшие сноровки противятся и мешают усвоению новых. Механизмы нашего тела – не механизмы первичной конструкции, как хочется думать дренажистам, но механизмы упражнения, как давно высказано Лотце и Лангендорфом. До сих пор мы говорили о торможениях, сопряженных с течением доминанты, одновременных с возбуждениями в доминирующем центре. Надо сказать о торможении, предостерегающем доминанту на ее собственном пути развития. Все изложенное в предыдущих параграфах о парабиозе приучило читателя к мысли, что суммирование и накопление возбуждения в физиологическом приборе носит в себе уже все элементы к тому, чтобы в следующий затем момент времени в том же приборе наступило торможение. Нет необходимости в том, чтобы на доминантном пути произошел конфликт возбуждений с возбуждениями, превходящими со стороны других путей. На своем собственном пути возбуждения, доведенные до кульминации, приведут к торможению под влиянием тех же самых факторов, которые перед тем производили суммирование. Чуть-чуть учащенные или усиленные волны при одном и том же функциональном состоянии центрального прибора переведут его возбуждение в торможение. И при одних и тех же частотах и силах приходящих волн малейшее изменение в состоянии функциональной подвижности прибора переведет его былую экзальтацию в торможение. Нужна весьма тонкая регуляция силы и последовательности возбуждающих импульсов с одной стороны и функционального состояния прибора с другой, если хотят поддерживать определенную доминанту и определенную направленность действия в механизме на одной и той же высоте. Иначе доминанта, как известная односторонность действия, сама в себе носит свой конец. Есть три принципа, каждый из которых выставлялся в свое время как общее правило в работе нервных центров, и каждый из которых представляет как бы непримиримые противоречия с двумя прочими. И в пользу каждого можно, однако, привести много фактов. Хронологически первый из них может быть назван принципом Геринга-Брейера. Возбуждение, рождающееся от раздражения, имеет тенденцию разливаться по нервным центрам так, что имеющаяся в данный момент реакция переводится в ее противоположную, например, вдыхание в выдыхание, экстензия во флексию и так далее. Второй принцип Икскюля. Возбуждение, рождающееся от раздражения, имеет тенденцию направляться всегда к центру наиболее покоящемуся. Наконец, принцип доминанты. Возбуждение, рождающееся от раздражения, имеет тенденцию направляться к центру наиболее деятельному. Нужно было бы написать отдельную книгу, чтобы детально разобрать конкретное значение этих трех принципов, поставленных рядом. Сейчас я позволю себе высказать лишь мимоходом мое убеждение о том, как обстоит дело в действительности. Когда мы подходим к животному, застывшему в относительном покое в известной позе, например, к животному, лежащему с подогнутыми ногами, и наносим ему самое слабое, впрочем, физиологически действительное раздражение, волна возбуждения разливается более или менее диффузно по нервной сети, центры приходят в более или менее равномерное слабое возбуждение. Но в то время как центры-сгибатели не смогут прибавить ничего заметного к имеющемуся уже пассивному сгибанию, в силу так называемой активной недостаточности мышц, благодаря которой, например, икроножная мышца не может разогнуть ноги в пятки, когда она вполне согнута в колене, центры-экстензоры тотчас заявят о своем возбуждении на сильно растянутых до сих пор разгибателях. Мы будем тогда иметь реакцию по принципу Икскюля. Теперь подойдем к тому же животному в момент, когда оно занято, скажем, лаканием пищи, при условии, что животное не имеет причины нам не доверять. Легкое волнение, которое мы в нем вызовем, например, поглаживанием, усилит лакание. Точно так же легкие раздражения содействуют родовому акту, ритмическая музыка облегчает трудную работу, журчание ручейка содействует ходу мыслей Канта и тому подобное. Это все реакции по принципу доминанты. Но достаточно сильное раздражение одного и того же нерва вызывает на животном глубокое вдыхание, если оно падает в момент выдыхания, и глубокое выдыхание, если оно падает в момент вдыхания. Оно может произвести сгибание, если нога была перед тем активно разогнута, и оно же введет к разгибанию на ноге, активно согнутой. Это реакция по принципу Геринга-Брейера. В том царстве относительности, какое представляет из себя центральная нервная система, каждый из этих принципов имеет свое место в определенный момент, и каждый будет до крайности односторонен, если мы попробуем утверждать его в отдельности. Мне кажется, что всем трем мы найдем их естественное место, если представим себе мысленно ход возбуждения в виде кривой, балансирующей около уровня покоя. Насколько реакция может идти в двух противоположных направлениях, скажем, вдыхание-выдыхание, сгибание-разгибание и тому подобное. Кривую возбуждения мы можем изобразить в виде периода амплитудами вверх и вниз от оси покоя. Тогда в непосредственной близи от оси покоя и при слабейших раздражениях мы будем иметь область реакции икскюля. Развитие возбуждения на полном ходу будет отвечать моменту, когда те же слабейшие раздражения будут подкреплять имеющуюся реакцию. Это область принципа доминанты. Наконец, возбуждение, близкое к кульминации, будет теми же раздражениями останавливаться и переводиться через критические точки в обратные. Эта область критических реакций соответствует принципу Геринга-Брейера. Доминантные реакции приходится аналогизировать не со взрывными, как может показаться на первый взгляд, а с каталитическими процессами. Весьма близкое к принципу доминанты представление развивал в свое время Форстер. Но у него дело рисовалось так, что чрезвычайный заряд возбуждения в центрах разрешается от малейшего добавочного стимула. Это именно взрывные реакции, не отвечающие тому, что мы связываем с доминантой и ее функциональным характером. Вся наша жизнь есть борьба. Это верно. И прежде всего борьба возбуждений в нас самих, борьба вырастающих в нас сил и побуждений между собою, постоянное возбуждение и постоянное же торможение. Суровая истина о нашей природе в том, что в ней ничего не проходит бесследно, и что природа наша делаема, как выразился один древний мудрый человек. Из следов протекшего вырастают доминанты и побуждения настоящего для того, чтобы предопределить будущее. Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Поэтому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с определенной направленностью действия, это достигается ежеминутным, неусыпным культивированием требующихся доминант. Если у отдельного человека не хватает для этого сил, это достигается строго построенным бытом. Говорят, собственность есть инстинкт. Надо сказать на это, ну и что же, что инстинкт? Это отнюдь не значит, что всегда и непременно человеческая деятельность, как натянутая резинка, будет срываться вновь и вновь, чтобы стукнуться в этот инстинкт, как в роковую силу. Природа наша возделываема. Заданное в ней мы берем, чтобы подняться выше на путях тех проектов, которые строятся для предстоящего. И интерес не в том, что эти проекты будущего являются надстройками над древними инстинктами. Интерес не в фундаменте, а в том, что на этом фундаменте строится. Сами фундаменты, хотя и медленно, необходимо должны заменяться по мере роста все новых и новых условных связей Павлова. Поэтому инстинкты – не незыблемый постоянный фонд, а расширяющееся и преобразующееся достояние человека. Из того, что при анормальных условиях высшие достижения сдают наиболее легко, а наидревнейшие остаются – не значит, что наидревнейшее – суть основы поведения человека, а новые и высшие не являются таковыми. Из древнейших животных инстинктов поведение современного нам нормального человека можно понять столько же, сколько и из свойств яйца и зародыша. Можно сказать, что все дело человека и его поведение в построении и культивировании новых инстинктов. Как я убежден, наиболее важная и радостная мысль в учении дорогого Ивана Петровича Павлова заключается в том, что работа рефлекторного аппарата не есть топтание на месте, но постоянное преобразование с устремлением во времени вперед.